Друзей, гостей, братьев, сестер, приглашаю опять прочитать текст Священного Писания. Мы продолжаем с вами знакомство с первым посланием Иоанна. И сегодня у нас очередная наша беседа, очередное размышление, которое предлагает нам апостол Иоанн после того, когда он поднял очень серьезный вопрос, что значит пребывать во Христе. Мы об этом в прошлый раз говорили. Сегодня у нас очередной текст, несколько стихов. Это первое послание Иоанна, глава 2. Нашему вниманию будут предложены стихи с 7 по 11. И размышление наше посвящено будет теме «Неизменная заповедь». Иоанн пишет. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и в нем нет соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Не так давно мы в нашей церкви проводили размышления над главной заповедью, главной библейской заповедью, как Ветхого, так и Нового Завета. Вы помните, как она звучит? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Когда Христу задали вопрос, какая наибольшая заповедь, мы тоже эту деталь выделяли, Он ответил на вопрос собеседников. Они спрашивали, какая наибольшая заповедь. Он им одну заповедь сказал и тут же говорит, вторая, подобная ей. Вопрос задан одна, какая главная. Он говорит, я скажу вам главную, но... Без первой, она не существует среди людей отдельно. Она производит к жизни другую заповедь, это отношение к ближнему. В прошлый раз мы с вами говорили о пребывании во Христе, о том, что значит войти во Христа. Удивительно, что сразу после этого Иоанн, прекрасно понимая, что эти вещи неотделимы, одна заповедь от другой, тут же предлагает размышление об отношении к ближнему. То есть, насколько ясно это просматривается, что для Иоанна было четко понятно духовная зрелость. Мы не можем говорить о величии Божьем, мы не можем говорить об авторитете, суверенитете Божьем, о том, кто он, какой он. Мы не можем говорить, если мы не продолжаем наше рассуждение. А продолжение рассуждения – это всегда отношение к тем, кто нас окружает. Поэтому Иоанн вот именно эту удивительную мысль здесь и предлагает. Единство заповедей. Единство заповедей в отношении Ветхого и Нового Завета. Как в Ветхом Завете рядом рассматриваются вопросы отношения к Богу и отношения к ближним. Закон 10 заповедей тоже был разделен на две части. Первая часть закона касалась вопроса отношения к Богу. Вторая часть – отношения к ближнему. То есть мы явно видим, что эту же самую мысль Духу Божьему угодно было четко показать и для жителей Нового Завета. Первая из двух заповедей – отношение к Богу, вторая вытекает из первой. Потому можно сделать логический вывод, он явно следует из Библии, что если у человека не складываются отношения с ближним, это значит, у него не сложились отношения с Богом. Не наоборот. Сначала с Богом правильные отношения, а затем твое правильное отношение к Богу помогает тебе правильно относиться к ближнему. Но не наоборот. Итак, это серьезный вопрос, мы будем сегодня говорить об этом. Если у человека не сложились отношения, по разным причинам, мы будем сегодня хитрых уловок сатаны касаться, когда он, вот эти вот идеи, ненависть к брату, соблазн, будем касаться, когда сегодня они просто интерпретируются как кому угодно. Вот ты меня соблазняешь. Вот я через себя притыкаюсь. Это самая настоящая отговорка. Это нежелание признать реальное положение твоей души. И мы ищем причину в ком-то. Итак, Иоанн четко фиксирует это в сознании слушателей своих. Сегодня это слово дошло до нас, что неправильные отношения с Богом приводят к неправильным отношениям с ближним. Первое, на что мы обратим внимание вот из прочитанного текста, это неизменность и постоянство принципа отношения к ближнему. Мы говорили о том, что это заповедь Ветхого Завета и заповедь Нового Завета. В этом мы соприкасаемся с вечным, стабильным Богом. Если Бог что-то говорит, то оно вечное. Потому что Бог не человек. Если что-то Бог говорит, то оно вечное. И что самое интересное, когда мы говорим, есть заповеди, которые относятся, они являются транскультурными, универсальными. То есть они относились прежде всего к получателям, вернее к первым читателям. И они неизменными остаются и сегодня. Вот та заповедь, о которой мы сегодня говорим, она и является универсальной. Бог ее не меняет. Бог не подстраивает ее под какой-то быт, под людей, под условия. Давайте подрихтуем, подправим. Все-таки 21 век, век технологий. Бог не меняется. И вот эта заповедь, она и сегодня является универсальной. Неизменность и постоянство принципа отношения к ближнему. Сразу мы уже об этом говорили, вот в этом пункте важно отметить, что Бог не адаптирует, Он не адаптирует свою заповедь под нас, живущих в цивилизованной стране, не будет никогда адаптировать. Он это однажды сказал. И здесь, позвольте опять повторить фразу, нравится нам это или не нравится, это в этой заповеди явно просматривается вечность, стабильность в Боге, неизменность. Он ни от кого не зависим. Его нельзя подкупить, на него нельзя повлиять. Если он усмотрел как творец, как архитектор человека, как промыслитель, как тот, который знает жизнь всего человечества, она у него просто на ладони. И он и говорит, вот это мой вам совет людям. Для того, чтобы отношения у вас были правильными, они будут правильны у вас самих тогда, когда у вас будут правильные отношения со мной. Бог не адаптирует свою заповедь под нас. Второе, очень важно, эта заповедь подходит абсолютно ко всем людям. Независимо от цвета кожи, от национальности, от социального положения. Эта заповедь, данная Богом, подходит абсолютно ко всем людям. Вот такая универсальность. У нас знакомо для нас выражение «универсальный ключ», «универсальное средство». Когда говорят о проблеме, о проблемах, говорят, есть панацея. Что такое панацея? Это выход из всех бед, да? Так вот, своего рода Бог действительно дает здесь это универсальное средство, которое подходит любому. Независимо от духовного состояния, давно ты в мире с Богом или недавно, независимо ни от чего, эта заповедь подходит ко всем. Эта заповедь подходит и ко мне. Подходит каждому и сегодня. Второе, вернее, третья очень важная мысль, мы говорим о неизменности и постоянстве принципа отношения к ближнему, это заповедь, в чем суть заповеди? Это конкретное слово, которое вы слышали от начала. Мы здесь прочитали в прочитанном тексте, слышали в прочитанном тексте, в чем суть этой заповеди. Снова стих 7, вторая половина. Заповедь – это древнее слово, которое вы слышали. Для нас понятно, что такое слово. Это не просто намек такой расплывчатый, это конкретное слово. И вот здесь следует еще одну деталь отметить. Иоанн четко говорит, несколько раз в прочитанном тексте встречается выражение «от начала». Вы помните, с чего начинается первое послание Иоанна? О том, что было от начала. Мы говорили об этом, То есть тот, кто все во всем, от кого все, прошлое воскресенье наша страна отмечала, отмечала День Отца, и мы говорили о том, что именно Бог является прекрасным, самым лучшим эталоном отцовства. Не зря Писание говорит, от Него именуется всякое отечество, от Него. Он первый отец, который проявил характер отца, который доказал, что он действительно имеет право, показал свою любовь, право воспитывать. Мы говорим сегодня о том, что вот это тот, который от начала, он и дает это слово, поэтому важно понимать, от кого эта заповедь. Это заповедь, данная от начала, кто есть все во всем. Мы им живем, мы им движемся, мы им существуем, он все во всем. Все им, от него и к нему. Писание четко говорит о том положении, которое занимает Господь во вселенной. Итак, это конкретное слово, которое пришло от Бога, от начала. Это его слово. Это должно нас сегодня очень серьезно заставить подумать. Это не мнение религиозных деятелей. Это не решение собора церковного, это не какие-то, может, размышления, аргументированные, неаргументированные, объективные, субъективные. Это конкретное слово, которое от Бога пришло. заповедь, отношение к Богу и отношение к ближним. Что новое? Мы говорили о том, что это первое касались того, что это неизменная, стабильная заповедь. Но Иоанн добавляет, но при том и новую заповедь пишу вам, стих 8. Итак, с одной стороны, это заповедь древняя. С другой стороны, она новая. Здесь нет антиномии, здесь нет противоречия. Здесь полное согласование. Иоанн добавляет одну очень важную деталь и говорит, в чем суть этой новизны. Итак, вот эта заповедь отношения к ближнему, потому что на этом внимание свое фокусирует сейчас Иоанн, наше. Он говорит об отношении к ближнему, он дальше подробно об этом будет говорить. То он и заявляет о том, что в этой заповеди есть нечто новое. И вот что новое, будьте внимательны, она не заменена, а вот к этой древней заповеди добавлено нечто новое. Вот так следует рассматривать вот этот сложный, можно на первый взгляд, порядок слов, который предложен в прочитанном тексте. Новое в этой заповеди – это проявление Бога в нас. Давайте обратим внимание на стих 8 еще раз. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас». Мы в прошлый раз говорили с вами о пребывании во Христе, о том, как человек входит во Христа, последствия пребывания во Христе. Так вот, истинное в Боге, оно истинно в нем, оно истинно в нас. Почему он говорит, только что сказал о состоянии пребывания во Христе? Он продолжает эту мысль. Если Христос в нас, то истинное, что есть в нем, оно есть в нас. Мы с вами имели рассуждение не так давно о действии Нового Завета. Помните, в чем отличие Ветхого Завета, Нового Завета от Ветхого? Новый Завет действует изнутри. Мы говорили об этом, Иеремия 31 глава. Когда Христос говорил о том, что придет Дух Святой, Он прямо сказал, мы говорили с вами об этом на праздник Троицы, что Он с вами пребывает и вас будет. Вот существенное отличие, новизна вот этой древней заповеди в том, что в исполнении этой заповеди Бог нам помогает. Но Он помогать будет при одном единственном условии, когда Он в нас, а мы в Нем. Когда Он может в нас войти? Когда исполняем Его заповеди? Когда мы в Нем находимся? Когда мы безопасны в Нем? Прошла наша беседа. Когда мы входим туда? Надо согласиться с тем, что это правильное положение. Согласиться с тем, как можем войти. Мы не будем повторять нашу прошлую беседу. Итак, только на этом основании Иоанн ведет дальше и утверждает, что новизна, это то, что в нем, оно в нас. Может быть, немножко звучит это теоретически. Но мы об этом в прошлый раз подобно говорили. Если Господь в нас, то в нас характер Его проявляется. Если Он в нас, то в нас Его характер проявляется. Мы говорили о последствиях нахождения во Христе, это плод Духа. Если Бог вошел в нас, то Он никогда прятаться не будет, как мы иногда маскируемся. Не дай Бог, чтобы нас кто-то узнал, что мы верующие. Мы не хотим отличаться от неверующих. Если Бог в нас, то Он проявляется. Просто потому, что Он Бог. Он не может прятаться. Итак, новизна заключается в том, что Он в нас и изнутри помогает нам выполнить эту заповедь. Я понимаю, что эта мысль требует очень глубокого осмысления. Об этом, я думаю, мы будем говорить в наших последующих встречах, беседах. Давайте пойдем далее. Да еще одна деталь важная, новая в неизменной заповеди, проявление Его в нас. Вот как проявляется Он в нас, здесь в тексте прямо эта мысль показана. Проявление Христа в нас, Он свет, поэтому Он всякую тьму прогоняет. Он свет, поэтому Он всякую тьму прогоняет. Об этом мы явно видим, вот в чем суть этой мысли, последняя часть 8 стиха. Тьма проходит, а истинный свет уже светит. То есть, как проявляется Христос в нас, это свет, который тьму всякую прогоняет. Тьма, мы прекрасно понимаем, противная Богу. Тьма не связана, нигде не соприкасается. Это как две отдельные прямые, параллельные, которые никогда не соприкасаются. Законы геометрии. Тьма и свет, они никогда не пересекаются. Это взаимно отталкивающие величины. Они никогда ничего общего не будут иметь. Не имели, не будут иметь. Если, причем закономерность очень важная, в том, что если появляется свет, то тьма уходит. Но если появляется тьма, то свет остается, обратите внимание. Просто тусклее, но свет остается. В этом удивительный вот промысел. Да? Неудивительно, что Иоанн здесь употребляет эти выражения, о которых много в то время спорили философы. Это философские понятия на то время. Свет, тьма, жизнь, смерть, добро, зло. Об этом очень много философы говорили. Если кто-то увлекался когда-то, изучал философию, вы это подтвердите, что это действительно так. Иоанн употребляет очень важные мысли, говорит о простых вещах, серьезных, глубоких вещах. Если Христос в нас, это свет. Он сразу начинает прогонять тьму. Заходим мы в темную комнату, и мы не знаем, там порядок или беспорядок. Когда мы дадим оценку, порядок там или беспорядок? Когда? Когда свет включим. Так вот, когда свет включается в нас, вот тогда не я уже перестаю видеть соседа, который мне всю жизнь мешает. Мое внимание полностью сосредоточено на себе. Свет в меня вошел. Мне неинтересно становится копаться под других, потому что реально понимаешь, что ты сам не такой. Дай Богу возможность исправить тебя, изменить тебя, ведь свет в тебя вошел. Как мы ведем себя, когда гости к нам неожиданно приходят? И начинаем улыбаться. Знакомая ситуация, правда? Ой, извините. Вот это наша реальная жизнь. И мы не думаем о том, что кто-то нам насолил вчера, правда? Что у меня конфликт затяжной с братом или сестрой. Мы сразу сосредоточены на себе. Ой, я в неудобном положении оказался. Ну так оно получается. Вот то, что происходит, когда Христос входит в нас. Меня не интересует проблема. Я не хочу проблем иметь ни с кем. Обратите внимание, об этом будем позже говорить. Я сосредоточен на себе. Бог во мне начинает работать. Свет приходит, он начинает себя проявлять. Следующая очень важная мысль, принцип действия вот этой новой заповеди. Принцип действия новой заповеди. Это третья вот, мысль, которая будет посвящена наше дальнейшее размышление. Первое, повторю, мы говорили о неизменности и постоянстве вот этого принципа отношения к ближнему. Только что мы говорили о том, что новое в этой неизменной заповеди. И самое важное, что здесь просматривается, как работает эта заповедь. Как она работает, принцип действия заповеди. То есть, и вот важный момент, что, на что дальше Иоанн нацеливает наше внимание, вот есть в логике такое мышление. Когда мы рассуждаем, мы говорим, метод, используем метод от противного. То есть, кем не является человек, кем не является Бог. И тем самым мы даем определение, кто такой Бог. Есть такой термин, понятие вот в философии. Мы не будем об философии говорить, важная деталь. Вот Иоанн этим путем идет. Он очень хорошо знал вот это мышление греческое, и потом он использует этот же метод. Говорит о том, чем заповедь не является, как она не проявляется. И важно два, здесь важно несколько мыслей выделить. Чем заповедь не является? Две мысли, на которые указывает Иоанн. Вот как она не может проявляться, эта заповедь. Почему он указал на эти два принципа? Не знаю, я знаю одно, что это Священное Писание, если Духу Божьему угодно было выделить из многого-много спектра, да, многих проблем, только две, значит так правильно. Я исхожу из авторитета Священного Писания. Это Слово Божье. Итак, первое, на что нацеливает внимание Иоанн, говоря о том, как действует заповедь, это отсутствие ненависти к ближнему. И в связи с этим можно сказать, это внутреннее состояние, а дальнейшее внешнее состояние. То есть он акцентирует внимание на согласованности внутреннего и внешнего. Когда он говорит о внутреннем состоянии, которое фактически и является генератором моего отношения к другим, правда? Если я вмещаю человека, у меня отношения с ним нормальные. Если он не вмещает, сюда идет отношение к нему, не правда ли? Поэтому вновь Иоанн акцентирует внимание на внутреннее состояние. Итак, суть внутреннего состояния – отсутствие ненависти. Отсутствие ненависти к ближнему. Вот как раз таки здесь с этим вопросом, с этими двумя вот аспектами, которые рассматривает Иоанн, и возникает серьезная сегодня фальсификация, спекуляция, извращение. Вот мы по-своему это можем представлять. Ты меня ненавидишь. Состояние ненависти, на которое обращает внимание, не идет речь о том, как меня воспринимают, я ненавижу или нет, а как я сам, какое мое внутреннее состояние. Вы проводите различие? Я могу сказать, ты меня, брат, ненавидишь. Но не об этом говорит Иоанн. Не о том, что мне говорят, что я его ненавижу. О том, что ты сам ненавидишь или нет. А вот ненавидишь или ненавидишь? Слово «навидишь» нет в русском языке. Ну, простите, вот такое мысль выразил. Если действительно я вмещаю его, это видно реально. И один я знаю, я вмещаю или не вмещаю. Я знаю, почему я к брату или к сестре, к ближнему так отношусь. Я это знаю. Я могу другим глаза замазать. И доказать, я люблю, но век не забуду. Мы способны на это, друзья. Итак, Иоанн фокусирует внимание на том, как ты сам оцениваешь другого. Не на том, что тебе говорят, ты ненавидишь или ненавидишь. Ведь внимание-то в Писании нацелено на отдельно взятого человека. Вот что всегда следует помнить. Мы всегда ищем, вот крайний, вот он меня ненавидит. Да нет, это просто твое представление, как ты это воспринимаешь. И в связи с этим, я думаю, правильно будет сказать еще об одной очень серьезной вещи. Писание говорит о том, что в церкви должен существовать порядок. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Мы прекрасно понимаем, что иногда я, кто-то из нас ведет себя неправильно. Бывает такое? Если ко мне, когда я веду неправильно, проявляется какое-то внимание, попечение, наказание, это что, ненависть к ближнему? Подскажите, пожалуйста. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Если действительно идет попечение, человек полностью противится, отказывается, пренебрегает, и к человеку, безусловно, как и Бог разговаривает, да? Иов пишет, Бог говорит один раз, потом говорит другой раз, потом он что делает? Начинает действовать. Вот этот принцип устроен и предложен и церкви. Увещевай, имей на замечании, отлучай. Это библейские принципы. Это ненависть к ближнему. Это серьезный вопрос, друзья. Действительно, если Иоанн фокусирует внимание на твоем внутреннем состоянии, не на том, как ты это воспринимаешь. Поэтому просил бы, друзья, чтобы здесь вот на эту уловку, чтобы помнишь, это уловка сатаны. Когда Иоанн говорит о ненависти к ближнему, он говорит о том, как ты другого воспринимаешь, но не о том, как тебя воспринимают. Оставьте это в вашей памяти. О том, как ты себя, как ты воспринимаешь. Интересно, вот это выражение, слово, которое приводится в Священном Писании, имеет несколько значений, я хотел бы на них обратить внимание. Сущность ненависти. В чем сущность, что такое ненависть? В английском языке это hostility, враждебность. Второе значение, не выносить, не терпеть, иметь отвращение, detest. И третье значение – презирать, despise. Вот что значит ненавидеть. Скажите, о чем идет речь? Даже вот эти значения слов, они о чем говорят? О том, как ко мне относятся или как я отношусь? Все буквально эти слова говорят о том, как я отношусь. Итак, друзья, прежде чем говорить «ты меня ненавидишь», понимаете, да? Давайте так, к себе эти слова отношу, отнесите к себе. Ты сам вмещаешь или не вмещаешь? Давай с этого начни. С себя начни. Бог на тебя нацелит внимание. Итак, это первое. Если, как проявляется эта новая заповедь? Отсутствие ненависти. Отсутствие ненависти. Второе, на что проявляет, указывает Иоанн, это нет соблазна. А вот это внешнее проявление. Если отсутствие ненависти – это мое внутреннее состояние, то отсутствие соблазна, мы подробно рассмотрим, что такое соблазн, как он проявляется, это внешнее проявление. Опять, явно видим, это согласованность внешнего и внутреннего. Причем не то, как я оцениваю, как этот брат, сестра, у него согласовано внешнее с внутренним. Мы способны говорить, ты вот такой, а ты мою внутренность видел? Вот в этом мы и ловимся, лукавые подозрения. А ты внутренность видел? Итак, друзья, отсутствие соблазна, речь идет о том, как ты проявляешь окотовые поступки по отношению к другому. Сущность соблазна. Дать повод ко греху. Вот несколько значений. Дать повод ко греху. Английские выражения. That which causes sin or gives occasion for sin. И второе. Причина спотыкания. That which causes stumbling. Тот, который дает подножку, и люди падают. Причем идет речь о грехе. Мы сегодня заявляем, ты меня соблазняешь. Писание не говорит о том, что я говорю, ты меня соблазняешь. Он говорит о том, чтобы ты не соблазнял. Опять, обратите внимание, не на соседа, не на другого, а на тебя указывает внимание. На тебя указывает внимание Писание. Итак, твое поведение побуждает ли, вернее, толкает ли кого-то ко греху, к тому, что он спотыкается. Смотрите, смотри на себя, другими словами, все, что говорит Иоанн, смотри на себя. Не на другого смотри. Итак, мы сегодня способны тоже, вот эта уловка сатаны, ты меня соблазняешь. Удивительно, друзья, получается так, что когда приходилось соприкасаться с неприятными такими ситуациями, ты меня соблазняешь, говорит человек очень пожилой о молодом человеке. Ну, явно, что здесь идет спекуляция. Просто, ну, надо как-то уколоть, надо как-то просто показать, что я тебя не вмещаю. Но кого соблазняют? Ну, кого соблазняют? Ну, малых же соблазняют, так говорит Христос. Если кто соблазнит одного из малых сих. Поэтому, если ты взрослый, дедушка, бабушка, говоришь, что тебя соблазняют, ну, ты должен признать факт, что ты ниже вот того, кто тебя соблазняет. Мы это реально понимаем. Итак, соблазняют тогда, когда явно видно, да, что человек слабый. И вот твое поведение, оно спровоцирует, подтолкнет кого-то к неправильным поступкам. Серьезное предупреждение. Друг, дорогой слушатель, твоя жизнь, твое поведение, твое отношение к другим кого-то подталкивают ко греху? Для кого-то являются спотыканием? Не смотри на другого, на себя смотри. Вот на что фокусирует внимание Иоанн. Итак, друзья, наше время подходит к тому, чтобы мы помолились Богу. Мы вновь, продолжая рассуждение над Божественным Словом, коснулись очередной грани, которая, исходя из того, что мы прочитали. Твое состояние. Если ты пребываешь во Христе, то Христос свет, Он действует в тебе. И если Он действует в тебе, то у тебя никогда не будет ненависти к брату, сестре, даже к врагам. Брат перед молитвой прочитал текст Писания, Нагорную проповедь, мы об этом много говорили. И, что самое важное, твое поведение ты будешь контролировать так, чтобы оно никому не было причиной для спотыкания, для греха. Никакого основания Священное Писание нам не оставляет в том, чтобы вот эти два вопроса, ненависть и соблазн, относить к кому-то. Это он для меня соблазн, он меня ненавидит. Друзья, это не библейская мысль. Она не вытекает из этого текста абсолютно. Иоанн фокусирует внимание конкретно на отдельно взятого человека. Как пребывание во Христе проявляется? Отсутствие ненависти, мы говорили о том, что такое ненависть, и отсутствие как внутреннее состояние, и отсутствие неправильных поступков, которые приводят к проблемам, могут привести к проблемам, к неправильному пониманию, к соблазнам, к греху, к спотыканию, не приводит твоя жизнь к проблемам в других. Итак, на что нацеливает Иоанн наше внимание? На твою ответственность за тебя самого. Ты отвечаешь за твое внутреннее состояние, и ты отвечаешь за то, какой пример ты подаешь окружающим. Ты. Никакого нет основания видеть в этом кого-то другого. Итак, друзья, слово обращено было к нам сегодня. Мы по порядочку, мы ничего не пропускаем. Мы стих за стихом просматриваем, уже очередная беседа. У нас около 40 проповедей, не меньше будет по первому посланию Иоанна. Мы подробно хотим просмотреть, увидеть вот этот глубокий замысел, который предложен в этом послании, которое мы называем как «Жизнь в Сыне», общее название этого послания. Вот как она работает. Сегодня коснулись очередной грани. Мы о других вопросах не говорим, потому что текст об этом говорит. Итак, друзья, пишу вам древнюю заповедь и новую заповедь. Она была древняя, но в нее новизна, это благо для нас добавлено, что выполнять эту заповедь Бог хочет в нас и нам готов помогать. Но для этого одно только. Войди во Христа. Войди во Христа. Давайте об этом очень серьезно подумаем. К Богу, который дал нам жизнь, который сегодня, как действительно Отец настоящий, проявляет попечение о людях, который говорит сегодня, предупреждает об очень серьезных вопросах, проблемах, трагедиях, предупреждает. Перед Ним мы сейчас преклонимся. Слово нацелено лично к отдельно взятому человеку. Мы не имеем права это слово относить кому-то другому. Оно ко мне относится. Оно ко мне относится. Свет, который в тебе, тьма или свет? Проявляется ли в тебе Христос? Я приглашаю сейчас вас с колено преклоненной молитве, чтобы можно было наше размышление пред Богом продолжить. Пусть Ему звучит слава в наших молитвах. Если слово коснулось нас, трепещет сердце, самое важное, примиритесь с Богом. Это единственная возможность для того, чтобы правильно относиться к ближним. Единственная возможность. Не сложились отношения с ближним, потому что не сложились отношения с Богом. Поэтому не судите ближнего. Не он проблема, что он вот такой-сякой. Не он, а ты проблема, что у тебя с Богом не сложились отношения. Пусть это останется в нашей памяти, и поможет нам правильное понимание сформировать по отношению самого себя. Поклонимся Богу, помолимся Ему. Аминь.